Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона, отец Дмитрий Ваулин. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Бог благословит нас на плодотворную беседу.
Отец Дмитрий, сегодня я хочу поговорить о представлении молодежи, причем именно светской молодежи, о браке, о семейной жизни. Почему я вообще пришла к этой мысли? Находясь на просторах интернета, читая, что говорит молодежь, причем та молодежь, которая считает себя очень умной, очень прогрессивной, и это ведь такая идея вот людей, которые неверующие, либо не особо интересующиеся верой, они все оперируют, что вот мы такие интеллектуалы, и мы все делаем, вот, чтобы разумно было, да, вот и у нас отношения выстраиваются именно разумно. Вот. И очень интересно, какие постулаты они предлагают, и в принципе, как они предлагают выстраивание отношений. И вот знаете, читая вот эти вот предложения их, вроде бы читаешь, и кажется, все логично расписано, но постоянно есть ощущение какого-то подвоха, что что-то здесь не так. Вот, наверное, все помнят, как в детстве мы доказывали, как 4 равно 5. Вот одно маленькое действие, и на первый взгляд кажется, что легко доказать с точки зрения математики, но все-таки есть ошибка. И вот об этих ошибках хочу сегодня поговорить. Первое, да, люди пытаются искать себе человека, который идеально подойдет, который вот, если ему что-то не нравится в твоих привычках, значит, все, до свидания, ни в коем случае не надо меняться, потому что я такой, какой я есть, если я буду под кого-то подстраиваться, ты меня сломаешь, и я потом уже буду не своей личностью. И согласитесь, в этом есть здравое зерно, потому что действительно есть вот эта вот больная зависимость, а не любовь, бывает такое. Но вот где вот эта вот грань тогда получается?
Ну, опять же, я как, наверное, уже немолодой человек с одной стороны, с другой стороны человек с утвердившимся мировоззрением, могу говорить, и опять же, имея большой опыт работы с супружескими парами, могу свидетельствовать о том, что, скорее всего, вот эта вот парадигма поиска, она не работает. В том смысле, что никто не отменял проб и ошибок, да, в том смысле, что человек волен совершать вот этот поиск. Причем этот поиск действительно может длиться бесконечно. Какое-то перебирание свойств, качеств, изменились какие-то свойства условного партнера, буду искать что-то другое. Но вот для христианского мировоззрения как раз свойственна парадигма не поиска как такового, а парадигма откровения. И когда я встречаю свою половинку, это всегда откровение. Этот человек мне открывается всей совокупностью своих достоинств и недостатков. И я принимаю волевое решение принять его таким, какой он есть.
А ну, знаете, там можно и про бывших заключенных говорить, и про наркоманов.
Можно говорить о чем угодно. Я в данном случае говорю как раз о том, что это откровение. И когда вот этот человек тебе откроется, у тебя уже не будет вопросов о совокупности его качеств. Не будет как бы вот рассматривания его под там призмой микроскопа, да, и выявление каких-то сколов. Вот. Это всегда риск. Да, отношения – это всегда свободный выбор и решимость с двух сторон эти отношения строить. А что касается как раз поиска совокупности качеств, то этот поиск, ну, к сожалению, обречен на неуспех. Потому что никогда вот этого вот совокупности качеств такой, какой тебе надо, его не будет, это с одной стороны. А с другой стороны, каждый человек, и в том числе и ты сам, меняешься. Меняешься в своих проявлениях, меняешься в своих привычках, меняешься в своих предпочтениях. И как раз залогом вот долгих, да, плодотворных отношений является, ну, такое свойство, да, там, прощения другого человека, да, принятия его. Но всегда этот процесс взаимный. Не то, что там один постоянно прощает, да, а другой там выкидывает какие-то сюрпризы.
Хочется спросить, такой термин есть в психологии, не случившийся роман. Понимаете, наверное, о чем говорится. И очень люди любят это романтизировать. То есть там время от времени судьба сталкивается с каким-то человеком, значит, вроде столкнула, вот что-то там, какие-то искры опять, потом снова они разошлись. И понятно, что если бы они, наверное, этот путь прошли от и до, как любая нормальная пара, ничего бы это не произошло. Но тем не менее, такие ситуации, они мешают полноценным, ну, отношениям нынешним, вот, потому что идет романтизация того человека, а свой кажется здесь приземленный и скучный, с одной стороны. С другой стороны, кто-то вот как раз, если мы говорим про современное мнение, считают, что это очень такой хороший момент, который подогревает свои нынешние отношения. Вот вопрос мой будет заключаться, как вот, наверное, сразу же пресекать, да, и не романтизировать, если что-то такое подобное есть.
Ну, в нормальном случае, опять же, вот к большому сожалению или к физиологическому счастью, да, вот этот радар, да, вот этого вот поиска, да, вот этого сканирования возможных партнеров, да, при условии встречи, да, должен быть выключаем. И это выключение, опять же, происходит волевым порядком. Я перестаю волевым актом рассматривать, так скажем, окружающих меня людей как возможных партнеров. Потому что никакие отношения невозможны при вот этой нецелостности. Да? Когда я рассматриваю варианты там, не знаю, отхода, запасные аэродромы, я перестаю быть в отношениях. Я, ну, в каком-то смысле капитулирую, я из них выхожу без объявления, да? Ну, здесь очень, как бы, простое объяснение этому. Каждый человек имеет ограниченный ресурс времени, душевных сил, каких-то средств, да? И любые отношения, они требуют как минимум душевных сил. И если ты будешь вкладываться не в свои собственные отношения, да, вот с тем человеком, с которым ты определился, а, условно говоря, вот, разбрасывать, да, вот это вот свое внимание, свои силы, ты ничего не сможешь приносить в эти отношения. А эти отношения, они постоянно требуют определенного усилия с каждой стороны. В них всегда необходимо вкладываться. И поэтому, если человек вот этот радар вовремя не выключает, то он обрекает свои собственные отношения на то, что они будут утрачены. И в каком-то смысле человек обнуляется. Да? И отсюда, вот с этой точки обнуления, да, вот он, возможно, войдет в какие-то другие отношения. Но вот этот опыт нецелостности внутренней, нецелостности душевных сил, каких-то средств, которые ты употребляешь на те или иные, условно говоря, интриги, да, вокруг себя, они тебя истощают, они лишают тебя вот этой вот внутренней теплоты, собранности, открытости по отношению к твоему супругу, супруге, человеку, которому ты дал уже какое-то обещание.
Дорогие радиослушатели, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим нашу беседу.
Если и вправду жду нас, время сведет в свой час, хочешь других, любя, я буду ждать тебя. Хочешь, построю дом из четырех окон, в каждом окне всегда будет гореть звезда. И на одну из звезд будет глядеть наш пес, ей с высоты такой в доме хранить покой. Дело другое звезде свет отражать в воде, помня про все мечты, что загадала ты. Звезда ясна, это звезда для сна, дольше любой свечи ей догорать в ночи. Будет еще звезда та, что лишь нам видна, та, что скрывает нас от незнакомых глаз. Хочешь, при той звезде я буду петь тебе песню, что чуть слышна, ты у меня одна.
Мы снова в студии и хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях отец Дмитрий Ваулин. И тема нашей встречи – принципы построения молодой семьи. Сейчас я хочу поговорить о бюджете, о семейном бюджете, о деньгах. Ну, даже, может быть, на начальной стадии. Вот сейчас части женщин продолжают говорить о том, что мужчина должен платить, и даже там в самом начале, когда мы начинаем встречаться, а часть женщин говорит, что нет, я сама сильная и независимая. И вот сейчас ведь тоже мужчины по-разному думают. Кто-то действительно считает, что я позвал, например, на первое свидание, значит, я должен. А кто-то считает, что ничего я тебе не должен, с чего я должен в тебя вкладываться, еще кто знает, какая ты. И даже есть, знаете, шутка такая в интернете, что девушка отказала молодому человеку, ей на утро приходит сообщение «верни деньги за салат». Вот. Вот это вот так. Но тем не менее, это же постоянные ссоры. А дальше это выходит в то, что вот люди поженились, пока они, каждый сам за себя, вроде ничего страшного, потом люди поженились, каждый, значит, продолжает работать, она рожает детей, еще и работает, и по дому смотрит. И как получается? Это же нечестно, несправедливо. У многих женщин возникает негодование. Почему я должна все на себе тащить? Если она перестает работать, мужчина начинает ей предъявлять претензии, что ты сидишь у меня на шее, и ты ничего не работаешь, ты мне теперь должна.
Опять же, это некое пространство диалога, и ситуация с бюджетом, она всегда динамическая. В противовес этому у меня есть уникальная история, когда люди, находясь в браке, а это было еще в 90-е, они около 15 лет уже были вместе, и мужчина, архитектор, ну, в 90-е какое строительство, да, все какие-то его работы закончились, а его супруга была педагогом, очень любила свою профессию, любила, собственно говоря, детей, с которыми работала. Но зарплата педагога в те времена была крайне ничтожной. И вот сначала совмещая, а потом и вовсе как бы уйдя с любимой работы и занявшись нелюбимыми, по-настоящему обеспечивать свою семью стала она. Когда мы с ними встретились, ну и вот это вот было очень очевидно, он что-то там делал, но больше всего в стол какие-то проекты. И она сказала мне потрясающую вещь. Она говорит: «Батюшка, я, говорит, знаю, что вот для моего мужа, да, вот архитектура и проектирование – это его настоящее призвание. И что по-настоящему он ничего больше не умеет. И мы должны действительно вот все это понести и потерпеть сейчас». И вот, знаете, еще как-то не устроился рынок 90-х годов, но я исключительно убежден, что это вот верой супруги в своего мужа, у него появились заказы, появились проекты, и сейчас это один из востребованных архитекторов, ну, так скажем, в своей местности, да, с реализованными очень большими амбициозными проектами. И все это стало возможно исключительно потому, что у него вот такая изумительная супруга, которая верила в него, надеялась, в каком-то смысле, вот в предельном смысле в него вкладывалась. Но это, опять же, не значит на примере этой ситуации, да, что он там в тапочках сидел на диване и жевал сухарики, разглядывая в телевизоре футбол. Вот. Понятно, что в это время он занимался с детьми, да, занимался там их школами, занимался их уроками. То есть посильно, возможно, вот вкладывался, собственно говоря, в свою собственную семью. И вот такая ситуация, да, именно динамическая ситуация при нашей сегодняшней жизни вполне возможна и не только в их семье. Да? И вот вопрос бюджета – это всегда вопрос диалога. Причем диалога вот какого-то размеренного, взвешенного, я бы сказал, даже не амбициозного, да, потому что, ну, очень легко человека уязвить, да, вот, какими-то средствами в том или ином виде, как бы они ни выражались, да, там, в материальных или еще в каких-то благах. Но вот это всегда ситуация динамическая, и она требует обсуждения на любом этапе брака, будь то молодого или старого брака.
Отец Дмитрий, вы рассказали очень красивую и романтичную историю, и очень хочется, чтобы и жены такие были, и все так и заканчивалось, и муж действительно понял и оценил старания жены. Но, к сожалению, многие женщины жалуются на то, что я работаю на двух работах, чтобы его поддержать, а он особо не чешется, чтобы идти и найти другую работу. Или он действительно, как вы сказали, с сухариками перед телевизором сидит. И когда ты начинаешь жить с человеком, или просто когда у твоего человека близкого становятся проблемы на работе, ты не знаешь, как он дальше пойдет, сядет тебе на шею, или действительно ему нужна передышка. И вот женщина стоит перед выбором, как ей быть. Ну ладно, хорошо, сейчас ты не можешь зарабатывать больше. Я там 50 на 50 расходы, или даже моя большая часть. А потом он раз, сел, ноги свесил, и еще какие-то претензии предъявляет. Вот как вот?
Ну, я думаю, что все эти моменты на этапе вот этой вот встречи, да, на этапе этого откровения, они уже очевидны.
Вы думаете, какой-нибудь мужчина скажет, что я мечтаю, что ты будешь зарабатывать много, а я буду работать грузчиком в магните?
Я так не считаю. Я считаю, что это очевидно, да, на этапе знакомства. И если такая потенциальная возможность существует, то женщина, да, как опять же и мужчина, принимает это решение вот на этом этапе встречи. Не тогда, когда эта ситуация случилась, да, там, и вот какой-то кризис, да, там, допустим, финансовый кризис коснулся твоей собственной семьи, да. Все это очевидно, вот уже сразу, вот, вот оно по умолчанию, или это есть, или это нет. Или ты это принимаешь и несешь, или, собственно говоря, не принимаешь и ждешь чего-то другого.
Вот это опять же грань, что не принимаешь, ждешь другого, в следующем еще что-то не принимаешь, там еще что-то не принимаешь. И просто теряешься, как быть. Вот знаете, еще уточню вопрос. Состою в одной группе, в одной социальной сети, и там периодически девушки пишут сообщения о том, что я, например, рассталась со своим молодым человеком, или у меня сложности, посоветуйте, что делать. И я заметила, что все комментирующие делятся на две части. Одна часть говорит о том, что ты должна терпеть сложности, давай терпи, а вторая часть говорит, что ничего не надо терпеть, ты должна думать только о себе и твои цели, твои желания. Вот. Но мне кажется, это две крайности. Как вот это вот совместить? Как понимать, что действительно в каких-то моментах стоит терпеть? Вот, как замечательный пример, матушка отца Федора Конюхова. Мне кажется, это просто пример терпения и бесконечной любви.
Ожидания.
Да. Вот. Вот. Но, как бы, вот, да, вот как найти эту грань?
Исключительно опытным путем. Здесь не может быть каких-то советов там однозначных.
Опытным путем тоже. Помните, как в сказке «Обыкновенное чудо» король говорит, что бедняжка была замужем 8 раз и каждый раз счастлива? Это опытным путем, отец Дмитрий.
В данном случае я как раз вот то, с чего мы начали нашу беседу, говорю не про опыт проб и ошибок, а опыт, ну, вот какого-то молитвенного переживания, молитвенного вопрошания, да, и, собственно говоря, вот когда это откровение случается по отношению к другому человеку, у тебя не остается вопросов, ну, вот, технологического порядка. Ты имеешь такую внутреннюю решимость, да, такое дерзновение, что ты вот берешь все это без остатка и несешь. И понятно, что в жизни, да, случаются какие-то моменты, там, назовем малодушие, да, когда ты изменяешь собственному выбору, по крайней мере, там, не физически, да, а вот малодушие в своем сердце и говоришь там, вот,
я думала,
что это принц, а это все-таки конь оказался. Вот, то есть, да, такое случается, но ты должен быть поступателен и верен, да, вот именно своему выбору, да, то самое лучшее, да, что открылось тебе в этом человеке и должно тебя вдохновлять и созидать, и собирать во время всех кризисов, которые неминуемо вас настигнут.
Это звучит, с одной стороны, очень вдохновляюще, с другой стороны, очень... Ну, как-то печально про кризисы, которые неминуемо настигнут.
Ну, никто не давал каких-то гарантий, да, и, к сожалению, да, все хорошие истории заканчиваются словами «жили они долго и счастливо и умерли в один день». Да, но вот это вот «долго и счастливо» всегда не только вот в момент какого-то повествования, не только в момент... какого-то напряжения, с которым мы знакомы с героем, это требует всежизненного усилия, вот, всех твоих душевных, телесных сил для того, чтобы действительно быть счастливы вместе.
Отец Дмитрий, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства, клирик храма великомученика и целителя Пантелеймона, отец Дмитрий Ваулин. Батюшка, еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Бог да благословит нас на откровение нашей жизни, чтобы мы действительно полной грудью вмещали все то счастье, которое рядом с нами.